На радио «Комсомольская правда».
12:03, точное калининградское время. Продолжается прямое вещание радио «Комсомольская правда». Программа «Только у нас». И в ближайшие 25 минут будем раздавать советы ипохондрикам. Действительно ли болезни могут рождаться в голове? Если так, то как с ними бороться? Все это будем спрашивать сегодня у Сергея Гордиенко, который в студии. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей – психолог, специалист по психологии здоровья и сотрудник калининградского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России. То есть вы работаете с инвалидами, кстати.
Да, да, да. Основная часть – это люди с инвалидностью.
И вы, по сути, единственный в Калининграде такой специалист и в России, в принципе, вот таких психологов, которые работают с протезами.
Сейчас уже со временем их становится больше, потому что понимается их важность, да, психологов на этой работе с такими пациентами. Вот, и, соответственно, когда я начинал, это было 5 лет назад, то информации было очень мало. Угу. У нас единственный институт протезирования вот в Санкт-Петербурге, да, это институт Альберта. И, соответственно, оттуда я черпал, так сказать, знания и опыт, который был, да, до этого.
А как вообще люди, которые сталкиваются с проблемой, с тем, что что-то ампутируют, да, человеку ставят протез, вот как они относятся к помощи психолога? Они готовы к тому, что действительно им окажут помощь, или они сами стараются справиться? Но все-таки у нас в обществе это, мне кажется, еще не очень вошло в привычку.
Это совсем не вошло в привычку, если честно. А на самом деле, для меня является проводником сам врач. То есть есть диада такая, да, то есть взаимоотношения врача и пациента, собственно, и работа психолога, будет прямым, заключением этой, да. То есть, если у них взаимоотношения хорошие, да, доверительные такие достаточно, то работа психолога здесь не помешает.
Угу.
Потому что это создает еще дополнительное, да, снижение тревоги, это понимание вообще ситуации всей, да, какая-то выстроится картина происходящего, да, что делать, как делать, зачем и так далее.
А вот это снижение тревоги, оно поможет с выздоровлением человеку, с тем, чтобы в случае с протезами, просто чтобы он быстрее прижился и заработал, да, так как человеку нужно. От тревоги много зависит?
Конечно, это зависит напрямую складывается такое впечатление, что это напрямую зависит поведение человека, да, стратегия его поведения, то, как он будет действовать в этой ситуации, да. Потому что не всегда есть родственники, которые, да, смогут помочь, да, сказать, взять шество такое, да, и сказать, все, мы будем это делать то-то, пошагово, да. А если человек с этой ситуацией встречается один на один, то у него шоковое такое состояние, повышенная тревога, на него действует стресс, да, и, соответственно, он не понимает, что делать, что с первого, заниматься документами, заниматься реабилитацией, не знаю, понимать, как себя, обиходом заниматься, да, своим бытовым.
Без кураторов не обойтись в такой ситуации.
Да, да, да. Это система такая тьюторская, то есть…
Угу.
Направление движения, куда можно обратиться, какие телефоны. Эти банальные, казалось бы, вещи, да, но психолог их может сообщить в такой форме, что она будет точечная, да, и важная. Именно в этот момент, потому что я же не прихожу после именно операции, да. То есть проходит какое-то время, он находится в стационаре, да, и я уже подхожу сначала к врачам, с ними общаюсь, в каком состоянии пациент, да, если он, допустим, в шоковом состоянии достаточно, да, то есть он не готов общаться, то я туда и не пойду, да. А если человек, к нему, допустим, приходят родственники, да, я об этом знаю, то я могу, допустим, в часы посещения так это все подыграть, что будут, родственники, собственно, с ним, потому что, достаточно проще объяснить им, да, чем пациенту, который, сейчас занят со всеми другими, нужно понимать, что он сейчас находится вообще в другом измерении, да, потому что его жизнь изменилась он был рабочим, допустим, да, у него было, все, условно говоря, нормально, да, тут операция и все, шоковое состояние, что делать и так далее.
Я думаю, потом всю жизнь нужно с психологом работать. Было бы неплохо, наверное, да, чтобы как-то…
Ну, хотя бы периодически, да.
Периодически встречаться.
Какие-то вещи пояснять для себя, то есть…
Угу. Ну, возвращаясь к теме психологии здоровья, сразу глобальный вопрос задам. Есть ли связь все-таки между психологическим состоянием человека и его физическим здоровьем? Вот что сейчас считают психологи? Мы действительно можем себе какие-то болезни накликать, да, с помощью или выдумать? Или это, ну, нам так просто хочется думать?
Ну, доля в этом есть, конечно, потому что, ну, стрессы напрямую влияют на систему нашей иммунную, допустим, систему, да, сердечную систему. То есть в этом участвует весь организм человека. То есть психика от тела, они неразделимы.
То есть нервный человек будет болеть чаще?
Нет. Такого понятия, как нервный человек, ну, нет. Есть просто факторы, которые на него влияют, да?
Так.
Соответственно, если эта стрессовая ситуация длится достаточно долго, а долго мы понимаем, что это больше 2 суток, допустим, да, то ресурсы нервной системы, они начинают истощаться.
Угу.
Если же в период от 2 часов до 2 дней, да, вот как говорят специалисты, стресс уходит, то есть стрессовая ситуация как-то разрешается в какую-то пользу, то стресс перестает действовать, и, ну, человек как бы может собраться, то есть его организм может как-то подсобраться, да, и взять эти ресурсы. Просто в такой ситуации острого стресса человек, к сожалению, не заботится о себе, то есть он либо бежит, либо стоит, либо бьет, да, там, ну, такие реакции. Вот. Но в силу того, что сейчас стрессоры изменились, то есть сейчас на нас больше действуют не физические какие-то, да, объекты, а больше, допустим, информация какая-то, да,
угу.
Что-то случилось, какая-то ситуация нас выбивала полностью из колеи, да. И дело в том, что эта ситуация может долгое время не разрешаться никак, да. Допустим, работа, да, стрессовая очень сильная, но человек, допустим, принимает решение, что он все равно остается. И в этой ситуации, конечно, он очень подвержен какому-либо заболеванию, потому что это стрессовая ситуация, и тогда его иммунная система занята тем, что она борется со стрессами, которые есть на этой работе, допустим, да, это может быть какой-то, ну, взаимоотношения с людьми, допустим, угу. Да. Это может быть, вот, допустим, если взять ситуацию с ипохондрией, да, то это, ну, может быть вообще как бы, ну, потому что ипохондрия – это сложное психосоматическое заболевание.
Ну вот да, сейчас мы еще коснемся конкретнее ипохондрии. Я хочу прояснить все-таки про частое заболевание, заболеваемость. Если человек, ну, буквально там не вылазит из ангины, из еще каких-то таких, то это сразу говорит о том, что у него проблемы, я не знаю, на работе или в личной жизни, или не обязательно? Можно ли проводить вот такие параллели?
Не обязательно. Почему? Ангина может вирусная быть. Просто, ну, на самом деле. Вопрос в том, что, ну, как раз-таки это интенсивность и периодичность. Да?
Угу.
Если человек болеет там больше там, 50 раз там, да, в год, ну, понятно, что это как бы есть что-то с иммунной. Ну, это может быть с иммунной системой, да. И в этом плане, допустим, если он пойдет сначала к психологу, то это будет не совсем правильно. То есть ему все-таки стоит понимать, что нужно обратиться к врачу, да, нужно получить анализы, и на основе этих анализов, в чем вся суть ипохондрии, это заключается в том, что человек получает анализы, по анализам все нормально, но он этим недоволен.
Угу. Ипохондрик – это тот человек, который считает, что он болен, а окружающему не верит. Выходит так.
Ну, потому что, собственно, свою боль, вот ты, допустим, у тебя болит коленка, да, рассказать другому человеку, что у тебя болит коленка, ну, это уровень доверия, да, поверит он тебе или нет. Вопрос ипохондрии, ну, заключается в другом, что он может чувствовать, ну, как бы, боль, физическую боль. Но при этом нарушения какой-то костной ткани нету, не наблюдается. Также и при заболеваниях, допустим. Он может… Сейчас, кстати, есть, выделили такую киберхондрия. То есть человек, который постоянно ищет в интернете какие-нибудь заболевания…
А, ну так это же мы все так делаем, да? Но... Как лечиться тоже ищем в интернете.
Вот Вот нужно понимать, что все зависит от интенсивности, потому что я и вы ищем что-то, какую-то информацию в интернете, да, но реагируем на нее достаточно адекватно, да. То есть мы, допустим, если мы что-то, допустим, почувствовали, да, можем обратиться к врачу, да, если это интенсивно, да, в течение там нескольких месяцев постоянно, да, то есть приобретает некую форму хронического, да. Но вопрос вот как раз-таки ипохондрии, что можно придумать весь спектр заболеваний, да. Это, кстати, очень подходит вот для медиков, которые первый-второй курс, которые на себе все болячки как бы примеряют, потому что они прислушиваются к своему телу, ага, мне, значит, ну и колено вроде бы болит там, да, и, ну, и что-то давление там иногда это.
Но есть шутки,
норме.
Что если у тебя сегодня ничего не болит, проверь, может быть, ты уже и не жив, да,
да?
То
да,
есть
да,
это
да.
тоже вопрос. Но выходит, что теоретически каждый человек может стать ипохондриком. Дело не в неограниченном доступе к информации, а скорее в его отношении к этому. Да?
Да.
То есть это какие-то предпосылки должны быть. А какой человек больше склонен к ипохондрии?
Ну, на самом деле указывают. Ну, если возрастные брать, то это после 30 и до 50 лет. То есть основной такой пласт людей, которые страдают ипохондрией. Вот. А если говорить о такой картине внутренней вот этой болезни, то чаще всего это люди, которые в детстве пережили какое-то очень серьезное заболевание.
Ага.
Да. И вследствие этого у них очень мнительность и тревожность в плане своего здоровья, оценки своего здоровья, она повысилась. И в этот момент, как раз когда это произошло, скорее всего, не оказалось человека, который бы успокоил.
Угу. Адекватно относишься к этому, да?
А была бы адекватная реакция от среды, да, от внешней, да, что которая... Все нормально, мы тебя, то есть у тебя такое бывает, такое случается, да. Вот мы там пролечили тебя, да, все объяснили.
То есть, возможно, человека еще больше напугали в детстве, он с этим не смог справиться и перенес это во взрослую жизнь.
И это чисто психологическое заболевание. То есть...
Сергей Гордиенко у нас в гостях, специалист по психологии здоровья. Сейчас прервемся на полторы минуты, не переключайтесь, продолжаем говорить про ипохондрию, ее особенности и как от нее лечиться.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама.
Старейший в России международный рок-опен-эйр, который будет проводиться в Калининграде с 23 по 25 августа, приглашает к сотрудничеству промышленников и предпринимателей региона по организации фудкорта, сувенирной ярмарки, различного рода выставок, круглых столов и рекламных кампаний в рамках форума музыки и народной дипломатии «Кинрок» за мир в русском мире. Фестиваль проводится под эгидой фонда президентских грантов и при поддержке правительства Калининградской области. Справки по телефону 76 38 38.
Автоматика для ворот бытового и промышленного типа. Комплектующие для откатных ворот. Пласт Хаус. Все для ограждений. Телефон 336703.
Можно 4 до Зеленоградска ближайших?
25-я.
Спасибо.
Комсомольская правда. Радио, где звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Говорим про ипохондрию. У нас в гостях Сергей Гордиенко, специалист по психологии здоровья. Кстати, если у вас есть к нему вопрос, то пишите в Вайбер, Ватсап и СМС на номер +7 963 738 107.2. Выяснили, мы подошли к интересной теме перед перерывом, что в детстве часто формируются у нас ипохондрики. Если напугали ребенка, да, там чем-то, то есть не оказали ему достаточной психологической помощи, он может потом всю жизнь искать у себя какие-то серьезные заболевания. Хорошо, а как тогда, если вот человек уже взрослый подозревает, что, или ему все окружающие говорят, что ты, наверное, ипохондрик, надо быть спокойнее. Уже поздно с этим как-то бороться или можно с этим работать?
Это сложный вопрос.
Были у вас такие пациенты в вашей практике?
Что... Нет, лично в моей такой практике не было, потому что у меня немножко другой спектр. Работа, да, но из исследований вообще с такими пациентами психотерапия достаточно эффективна. Вот. Весь вопрос в том, что у нас культура психологии и вообще доверительное отношение к психологам достаточно низкое, да. И в силу этого, если бы это было как бы, ну, допустим, как в Америке, там, и в Европе, да, то есть была бы четкая система, да, при которой человек мог бы просто-напросто обратиться там, к психологу, да. И, ну, и решить свою проблему, да. Угу. Если он, опять же, если он считает это проблемой.
Захотеть нужно.
Да.
В результате у нас часто оказывается, что врачи плохие, потому что не могут у меня ничего найти, да, ну, а я страдаю.
Даже есть такой момент, что это больше культурно такой исторический момент, потому что, ну, тут вопрос в том, что…
Даже психология жертвы.
А?
Психология жертвы, может быть, как-то. Вот вы говорите, ну, сейчас о культурно-историческом моменте.
Да, психология жертвы, вторичная выгода, да. То есть, чтобы, допустим, не выполнять какие-то обязательства свои, да.
И то есть, это вопрос воспитания. Человек может хотеть болеть, да, просто не осознавать этого.
Он может это и осознавать, да. То есть, допустим, как это происходит вообще? Допустим, в детстве ребенок, если у него что-то заболело, значит, он не идет в садик там, или в школу не идет. Соответственно, ребенок это понимает, да, угу. Начинает с этим как-то управляться, да. Он видит, что мама как-то реагирует, ну, неоднозначно, да. Вот я сказал, что у меня живот болит там, или голова болит. Я не иду в школу, там, или я, ну, соответственно, я не делаю то, что мне не нравится. Да?
Но ребенок же понимает, что это, наверное, не совсем правда.
Но или он понимает, что этот механизм поверить. Работает, понимаете?
И потом, так это уже разные вопросы, обман или действительная болезнь. Вот действительно болезни мы себе можем так призывать в свою жизнь, если где-то подсознательно
считаем, что… Нет, действительно, да, есть эффект плацебо, тот же самый описанный, который, ну, со всех сторон, да, то есть он есть, да, эффективность, то есть человек может действительно искать в себя какую-то болячку, да, и, ну, еще дело в том, что, ну, в принципе, генетически у нас есть предрасположенность к каким-либо заболеваниям, потому что у нас предыдущие поколения чем-нибудь доболели, да? Угу. Какой-то сахарный диабет, у кого-то еще, ну, онкология, еще что-то, ну, что сейчас популярно, да? И мы можем предполагать, что мы, ну, через какое-то поколение эта болезнь может, ну, раскрыться, да? Соответственно, если я это понимаю, если я это знаю, да, ну, подсознательно я могу у себя это как бы и найти, да, потому что у меня, собственно, есть предрасположенность к этому, да. Поэтому, ну, здесь есть взаимосвязь, четкая взаимосвязь. Но вопрос тогда в том, что если от ипохондрии можно избавиться, да, ну, тогда почему человек это не делает, да? Вот, вот этот вопрос. То есть какая выгода от этого? То есть, если он постоянно ходит по врачам…
Но человек не понимает, что он ипохондрик. Он-то считает, что он болен.
Ну да, и так совсем. Человек, который, допустим, страдает алкоголизмом, он никогда не признает, что он алкоголик, да, и так совсем. То есть, это не касается только ипохондрии.
А кто тогда может этот диагноз поставить? Есть какой-то тест, который определит, действительно ли человек ипохондрик, то есть, он выдумывает себе болезни, или он просто, ну, вот так вот ощущает?
Ну, обычно этих пациентов вылавливают у врачей в общей практике, допустим, да, то есть есть исследовательский институт, допустим, МГУ Ломоносова, да, которые, у них есть кафедра психологии здоровья, да, и они занимаются такими исследованиями, да, то есть они, ну, допустим, как я вначале говорю, что в основном психосоматика – это отделения кардиологические, это эндокринология отделения, да, то есть… Это прямая связь психосоматики, да?
То есть, если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, да, еще с чем, вот по эндокринологии, это что, колебания веса,
сахарный диабет, да, да, да,
это психосоматика зачастую может быть,
это,
ну, можно у себя
так
и искать.
Так называемое зависимое от поведения заболевание, то есть это прямое, ну, то есть… Психология – это же не просто какой отдел, участок в мозге, да, который отвечает за психологию. Это поведение человека, это образ жизни человека. Да. По сути, чем занимается психология здоровья? Она занимается как раз-таки исследованиями здорового образа жизни, да, вот, мотивацию к здоровью, да, ценность здоровья вообще. Потому что у нас, допустим, в обществе не культивируется здоровье как основная ценность, да.
Угу.
У нас в обществе больше культивируется, допустим, ну, карьерный рост, да, успех. На здоровье где-то там, ну, на задворочку.
Ну, чтобы работать успешно, нужно действительно быть здоровым,
это,
желательно.
Вот, да, вы правильно говорите, что это взаимосвязанные, казалось бы, вещи, но на самом деле, если человек сам себе признается, то многие работают на износ. То есть я лучше пойду на работу, да, заработаю денег, чем я буду лежать там в больнице. Но опять же, это такое культурное...
Угу. Вопрос, который мы еще не обязательно пройдем скоро. Вы работали с сахарным диабетом, да? У вас были такие теоретические, наверное, знания по этому поводу. Вот что можно сказать о людях, которые с этой проблемой столкнулись? Сколько у них там психосоматики, насколько зависит там лечение от их отношения к этой болезни?
Ну, тут на самом деле прямое, потому что у меня исследовательская работа по сахарному диабету, собственно. Я работал с такими пациентами, да, и вообще как-то все начинается, да. Для того, чтобы у человека появился сахарный диабет, его надо диагностировать, да. То есть, соответственно, человек должен пройти обследование, да, и вследствие этого, допустим, он неожиданно узнает, что у него повышенный сахар, да, и, соответственно, ну, его направляют там к эндокринологу по прописке. Ну и так далее. Вот. Я изучал такую форму работы, как школа диабет. Школа диабет – это что? То есть туда приходит пациент с диабетом, да, его обучают, как подкалывать инсулин, допустим, как следить за питанием, да. То есть,
ну, в общем, как жить, когда ты уже с этим столкнулся.
Да, то есть нормы поведения, так, что важно. Вот. Соответственно, здесь очень, ну, как раз-таки и работает психология. Кто-то воспринимает это как некую угрозу своей жизни, да, а кто-то, ну, очень попустительски к этому относится, да, и, соответственно, весь его образ жизни, собственно, никак не меняется. Он также употребляет жирные продукты, да, иногда выпивает, допустим, да, но он не видит в этом ничего плохого, угу, и не видит прямой зависимости своим сахаром и, допустим, жирной пищей.
Какая-то тяга к саморазрушению.
Да, да, конечно, это... Аутоагрессия – это которая, ну, присуща человеку, в принципе.
Мы многие, наверное, слышали про другую крайность. Мы сейчас все говорим про ипохондриков, но каждый в жизни слышал хотя бы об одном человеке, который никогда в жизни не жаловался на здоровье, а потом вдруг умер непонятно от чего, да, в 40 лет, допустим. Вот это же тоже, наверное, какая-то психологическая проблема по отношению. Мы говорили о том, как вырастить ипохондрика, да, это просто напугать ребенка какой-то его болезнью, он будет потом всю жизнь искать это у себя. А вот это другая крайность, она каким образом появляется? И тоже ли в детстве или уже во взрослом возрасте? Не обращайте внимания на здоровье.
Мне кажется, это, по сути, очень близкие понятия, потому что здесь в основе всего лежит страх. Страх заболеть.
Угу.
И при том, и при том.
То есть те, кто не обращает внимания на свое здоровье, тоже боятся заболеть? Настолько,
да,
боятся, что не
что
хотят этим
интересоваться?
Что не
хотят быть диагностированы.
Угу.
То есть они боятся, допустим, вот сейчас очень велик страх онкологии, да, за счет того, что это сильное распространение взяло, да, и опасения иногда такие, правда, ну, как бы сказать, не беспочвенны, да. То есть лучше сходить, да, провериться, но вот страх этого как раз-таки, что все-таки обнаружат, все-таки, ну, с этим как-то придется жить, он пересиливает все другие, как бы, за и против, потому что на самом деле человек находится в постоянном диалоге с самим собой. То есть у нас есть некий внутренний человек, да, с которым мы постоянно общаемся и взвешиваем вообще свои решения, и задачи, ну, и стратегии поведения, да. И такие люди просто ставят приоритетом, вот как я сказал, другие ценности.
Угу.
Для них, допустим, они будут убиваться полностью на работе, да, трудоголизм такой, да, но не в его нездоровой форме, да. Но у нас это почитается, как бы. У нас считается, что человек, который работает 24 часа в сутки, это человек, который успешен, но он понимает, что он делает. И...
То есть какая-то необходимость похвалы у человека существует, и соответственно, он пытается
похвалы,
нравиться.
Да, потому что мы все родом из детства, да, и нам это важно, это нужно, чтобы нас хвалили, нас говорили, что вот какой Саша, Алёша молодец, да, вот он там построил домик там.
Работая с психологом, от этого можно избавиться, вот от этих крайностей? У нас полминуты остается в эфире. Вот насколько возможно стать, ну, более здоровым психологическим человеком и меньше болезней, соответственно?
Да, конечно, получается. Есть определенные техники, которые помогают человеку высвободить этот страх, нарисовать его, допустим, да, либо сделать фигуру, да, и уже начать диалог с этим страхом непосредственно в кабинете психолога.
И стать свободнее. Спасибо большое, друзья. Не болейте. У нас в гостях был специалист по психологии здоровья Сергей Гордиенко.
Только у нас. На FM 107.2.